Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С праздником, дорогие друзья! В студии «Радио Вера», практически в студии, в импровизированной, вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш дорогой эксперт, друг, кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор уникальных музыкально-просветительских циклов, пианист Юлия Казанцева. Здравствуйте, Юленька.
Добрый вечер. С праздником всех.
С праздник Троицы продолжается.
Да, праздник Троицы продолжается. И начать наш сегодняшний разговор я хочу с истории, которая мне очень нравится. Рассказывают, что брат царя Николая I, великий князь Михаил Павлович, когда хотел наказать провинившихся офицеров, он всегда отправлял их на одну оперу. Он отправлял их на эту оперу со словами: «Более ужасной пытки для моих ребят я, говорил он, придумать не могу». А называлась эта опера «Руслан и Людмила». А написал эту оперу Михаил Глинка.
А у Михаила Глинки 1 июня был день рождения. Так что вот в честь дня рождения Михаила Ивановича мы и хотим сегодняшнюю программу провести и о нем поговорить. Юлия, это была ваша идея. Мы это Михаила Ивановича Глинку знаем прежде всего как родоначальника той русской классической музыки, которую, ну, наверное, мы знаем сегодня, в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, потому что до него музыка 18 века все-таки звучала несколько иначе. Музыка до Глинки и после Глинки – это действительно две разных музыкальных эпохи? Или все-таки одна продолжает другую?
Ну, вы прямо начали с такого сложного вопроса, я хочу сказать. Да, это две разные эпохи, просто потому что 19 век – это эпоха романтизма, и во всем мире музыка очень сильно поменялась. Есть такая довольно четкая граница у этих двух эпох. А другое дело, что разговор об Михаиле Ивановиче Глинке, он не такой будет простым, как кажется. Все, ну, мне кажется, более-менее знают, что вот Глинка наш первый великий композитор, как-то в школе это всегда проговаривается, и Пушкина называют солнце русской поэзии, Глинку называют солнце русской музыки, еще его называют русским Орфеем, то есть у него множество, у Михаила Ивановича, таких почетных званий, и между тем, вот, мне кажется, если спросить любого прохожего что-то прочитать из Пушкина, мне кажется, ведь наверняка что-то он прочитает. Как вам кажется?
Ну, я помню «Чудное мгновение» точно. А еще, может быть, «Мороз и солнце» – день чудесный. Или уж реже солнышко блистало.
Все ходит по цепи кругом.
Ну, а если спросить, напеть что-то из музыки Глинки, все того же прохожего случайного, вот что он напоет?
Да, это будет проблема. А почему так получается, Юля?
Вот, мне кажется, это немножко нечестно, и с этим, конечно, нужно разобраться. Почему Михаил Иванович, он наше музыкальное все, и почему он так редко звучит? В лучшем случае, ну, прохожий назовет какие-то произведения Михаила Ивановича, но музыка не звучит. Согласитесь, вот как часто вы слышали музыку Глинки вот так на радио, в остановке оперной, она же звучит довольно редко.
Да, наверное, я с вами соглашусь, мы очень любим дома, по правде говоря, слушать одну лондонскую радиостанцию, где лучшая классическая музыка мировая, да, вот всей музыкальной мировой коллекции. Но вот насколько часто там можно услышать, например, Чайковского, наверное, настолько же редко, пожалуй, даже и ни разу нам Глинка там как-то не попадался. Да, вы правы.
Это такая тайна номер один. Тайна номер два – а кто же такой Михаил Иванович Глинка? Потому что никакая, наверное, никакой другой русский композитор не окутан таким количеством мифов, как Михаил Иванович. Беда в том, что он не просто композитор, он символ. А к символам отношение ведь всегда очень сложное. Подстраивается история под нужды данного момента. То есть на протяжении всего XIX века, например, опера «Жизнь за царя» исполнялась во всех театрах России. Всегда традиционно сезон начинался концертный с оперы «Жизнь за царя». Открытие театра, значит, «Жизнь за царя». Например, во время Первой мировой войны на уличных сценах актеры исполняли номера из оперы «Жизнь за царя». То есть эта опера была, конечно, самой репертуарной, самой главной. Она была символом. Символом патриотичности и монархичности.
Ну и русской музыки тоже. наверное.
И русской музыки тоже, да. Но в советское время эта опера остается оперой номер один, только меняется градус немного. Она остается символом патриотичности, реалистичности. И Глинка, первый композитор, который выводит простого крестьянина на сцену. Это не совсем так, он был не первый, но вот тем не менее. А что только о Михаиле Ивановиче не говорили, не писали. С одной стороны, он художник, который становится образцом нравственности и высокодуховности. С другой стороны, он художник, который сам разрушил себе жизнь именно своим безнравственным образом жизни. То есть о нем можно прочитать все, что хотите. Вот за несколько столетий нашей истории накопилось столько противоречивых фрагментов и взглядов на него, что разобраться, кем же он был, довольно сложно. И мне кажется, сегодня мы попробуем вот немного взглянуть сквозь эти наслоения, какой же человек он был. И начать нужно с детства, если мы хотим с человеком познакомиться.
Безусловно. Детство, наверное, самый такой важный этап в жизни человека, формирующий его отношение к жизни. Вы знаете, в этом смысле как раз те сведения, которые попадались мне в разных источниках, в общем-то, они более или менее совпадают, указывают на ранний период его детства как на такое тепличное, даже как он сам себя мимозой называл. Ребенок, который растет под крылом у бабушки, которого со всех сторон опекают, он живет там даже чуть ли не летом уходит в шубке в какой-то, лишь бы он только не простудился. А все потому, что бабушка изъяла его из родительской семьи, переживая, что он унаследует судьбу первого своего ребенка. Не знаю, то там братик или сестричка были у него, то есть первенец в семье его родителей. Он, к сожалению, через год умер, заболел и умер ребеночек. Поэтому вот бабушка сказала: нет, уж этим, воспитанием этого буду заниматься я. И окружила его вот как раз такой гиперзаботой, которые и формируют в ребенке, ну, такую и избалованность, и, наверное...
Изнеженность, наверное.
Изнеженность, да, пожалуй. Так ли это, Юль?
Ну, это так, да не так. Тут несколько деталей, которые довольно важны. Во-первых, история родителей Глинки, она достойна того, чтобы она сейчас прозвучала. История любовная, романтичная, то есть это же какое время? Это начало эпохи романтизма. Два соседних имения. Представьте себе, жизнь 18 века, да, конец 18 века. Балы, гуляния, катание на лодках. То есть это жизнь в имении, когда жизнь становится райской. Культ семьи, культ именно усадебной жизни. И вот знакомится молодой Иван Николаевич Глинка с молодой Евгенией Андреевной Глинкой. Они были троюродные брат с сестрой, полюбили друг друга, и вот опекун Евгения Андреевна был против этого брака, скорее всего, просто из-за родства близкого. Но Иван Николаевич уже ничто не могло остановить, и они решают устроить побег. Евгения Андреевна идет утром искупаться на озеро, оставляет свое платье на берегу, и ее ждет карета, она одевает подвенечное платье и едет венчаться. Утром в усадьбе, когда не выходит она к завтраку, говорят, что вот она ушла на озеро, приходит на озеро, видит платье, понимает, что она утонула, начинает ее искать. И спустя какое-то время понимает, что она где-то не на дне озера, она где-то в другом месте. И когда оказывается, что она сбежала, уже было поздно, они обвенчались, и пришлось смириться всем родственникам с этим фактом. И семья получилась прекрасная из них. Это была пара, которая всю жизнь провела таких нежных, любовно-доверительных, уважительных отношениях. Родилось 13 детей, только четверо выжило. Но для того времени это было почти нормой. И действительно, вот когда первенец умер, бабушка Фёкла Андреевна забрала 4-месячного Глинку, но она его не забрала к себе куда-то. Они все жили в одном доме. одно имение. То есть она просто его к себе в комнаты забрала. Не было того, что она запрещала видеться родителям с сыном. Такого, конечно, не было. Но она его выхаживала по-своему. И, как видите, она его выходила.
А там действительно была какая-то угроза здоровью ребенка? Или все-таки это ее... Ну, или это не имеет
отношения? Или бабушка перенервничала.
Перенервничала, да, условно говоря.
Может быть, и перенервничала. Он всегда был очень слабеньким. И, между прочим, сам Михаил Иванович, он немного бабушку-то обвинял в этом, что вот он считал его болезни, его чувствительность к любому сквозняку, который заканчивался воспалением легким, что это вот из детства, когда его действительно в шубке держали, на улицу не выпускали и отпаивали сливками жирными. Вот он считал, что это все оттуда из детства и пошло.
Сливками с сахаром, хочу я заметить. Это такой прям удар серьезный.
Юля, а я вот вас хочу спросить вот о чем. Как известно, Пушкин посвятил своей няне Арине Родионовне, которая его воспитала в роли бабушки, хрестоматийные строки про старушку и кружку, а что Михаил Иванович посвятил своей бабушке?
Скорее всего, ничего не посвятил своей бабушке, но, может быть, это простительно, потому что бабушке не стало, когда Глинке было всего 4 годика. То есть, в общем-то, он ее не помнил, он просто знал как факт, что вот его бабушка вот так вот растила. Какие еще факты из детства Глинки? Всегда интересно, с чего композитор начинает свой путь композиторский. Вот там Моцарт в 5 лет минуэт написал. Глинка в 4 года начал с большим энтузиазмом бить в медные тазы, имитируя колокольные звоны. И действительно, вот где-то с 5 лет уже прослеживается, традиционно об этом пишут всегда в книгах, вот такой интерес к музыке. Он, например, любил присоединяться к крепостному оркестру, а в усадьбе был небольшой оркестр, там 12 человек. То есть во время балов он, например, к ним присоединялся, к крепостным, и тоже играл, научился играть на всех практически инструментах. Фортепиано было в имении, конечно же, и он играл на скрипке. Вот эту любовь к скрипке он, кстати, потом всю жизнь сохранил, и еще одно у него было такое увлечение птицами из детства это пошло. В детстве он любил собирать птиц, в комнате у себя их держал, певчих птиц, и потом уже во взрослом возрасте и в Петербурге, и даже за границей, когда он снимал квартиры, он перегораживал часть комнаты сеткой, запускал туда певчих птиц, слушал их и подыгрывал им на скрипке.
Поскольку откроем мы нашу музыкальную программу, наш яркий музыкальный витраж произведений Михаила Ивановича Глинки «Его молитвы», я хочу спросить вас, Юля, о его отношении с верой.
Они были всю жизнь очень доверительными, это пошло еще от родителей. Родители были глубоко верующими людьми, это тоже у них не было никаких вопросов. И, например, матушка, маменька Глинки, когда писала своим детям, уже взрослым детям, письма, она всегда заканчивала вот подобным образом. Я прямо сейчас зачитаю. «Молись Богу и благодари Создателя за все милосердие к тебе». Или еще вот так она писала. «Молись и проси Всевышнего о наставлении в делах ваших». И Михаил Иванович отвечал своей маменьке, что он усердно молится перед подаренной иконкой, всегда возил с собой вот этот образок, который мама ему подарила, всегда возил с собой Библию, это была его главная книга, и молитва – это произведение, которое появилось уже под конец жизни Глинки, в минуту, как он сам говорил, отчаяния. У него было много таких темных моментов в жизни, и вот он сам описывает момент возникновения этого произведения, что он рыдал, бросался к роялю, импровизировал, молился в музыке, и вот потом он эту импровизацию записал, и появилось произведение «Молитва».
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. Светлый вечер продолжает Алла Митрофанова, Александр Ананьев и кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов Юлия Казанцева. И сегодня мы говорим о композиторе, который стал гением в 32 года, когда великие его дарования внезапно оплодотворились Божьей мыслью, как я вычитал в одной книге. И вот потрясший Чайковского перелом от посредственности к гениальности, продолжая ее цитировать, произошел в момент написания оперы. И опера эта называлась «Жизнь за царя». Действительно ли Юлия Глинка до оперы «Жизнь за царя» и Глинка после этой оперы – это два композитора разной величины?
Как появилась на свет опера «Жизнь за царя» – это чудо, это загадка, потому что до этой оперы у Глинки, кроме романсов, салонных пьес, не было ничего такого масштабного и серьезного. И вот об этом чуде мы сейчас поговорим, но вначале я не могу отказать себе в удовольствии, я хотела бы загадать вам несколько загадок. Загадка номер один – кто написал оперу «Иван Сусанин»?
Глинка, Михаил Иванович.
Вот, ответ неверный, потому что эту оперу написал Катарина Кавас, итальянский придворный композитор. Самое это замечательное в этой истории, за 20 лет до Михаила Ивановича шла опера «Иван Сусанин», с большим успехом, кстати, шла. Там все заканчивалось прекрасно, там все живы-здоровы, это была такая комедия. И вопрос номер два, немного не в тему, но опять-таки не могу отказать себе в удовольствии. Кто у нас написал оперу «Борис Годунов»?
Ответ будет тот же. Подождите, Глинка Михаил Иванович не стал сочинять Бориса Годунова, равно как князь Игорь и Китеж.
Не пошел дальше, в этом направлении, да. Не стал разрабатывать эти сюжеты. Да, Борис Годунов, конечно, это позже, более позднее произведение.
Нет, Борис Годунов написал не Мусоргский, а Борис Годунов написал Иоганн Матезон. В 1710 году Иоганн Матезон – это друг Генделя. И просто мне очень нравятся такие исторические казусы. И уж, извините меня, но самую последнюю загадку, обещаю, последнюю. Любите ли вы Иоганна Себастьяна Баха?
Так, как люблю его я. Юлечка, подождите, вы уж меня простите, но раз вы нам эти загадки загадали, каким образом в XVIII веке сюжет о Борисе Годунове дошел до Европы настолько, что заинтересовал кого-то из...
Первый русский сюжет в европейской музыкальной истории. Да.
Фантастика. Я просто... Ну, я представляю себе... Да, у нас есть драма «Борис Годунов», гениальная, написанная 26-летним Пушкиным, но у него под руками тогда была «История государства российского» Карамзина. И он из, так сказать, этой системы координат исходил. А там как это могло появиться? Откуда? Каким образом... И в какой трактовке? Вы уж меня простите, в таком случае я хочу этих уточнений.
Опера полностью называется «Борис Годунов» или «Коварством добытый трон». И Иоганн Матезон написал ее в 1710 году, но ее не поставили, боясь, что эта опера осложнит и без того непростые отношения с Россией. И в итоге ее поставили только в 2007, кажется, году. То есть эта опера, она не репертуарная, но тем не менее это вот такой факт. А вот про Баха и Иоганна Себастьяна вы мне все-таки скажите, любите ли вы Иоганна Себастьяна Баха?
Как можно не любить нашего Иоганна Себастьяна Баха? А почему вы спрашиваете?
А какую из его картин вы любите больше всего?
Но мне больше нравятся его стихи, как мы недавно выяснили.
Стихи, да, о них мы поговорили. Тут оказывается, что у Иоганна Себастьяна Баха был внук, Иоганн Себастьян Бах. И этот внук, он был хорошим художником, да, он закончил свою жизнь в Италии. У него очаровательные пейзажи. Теперь я прошу извинения за такое небольшое лирическое отклонение. Мы возвращаемся к опере «Жизнь за царя», которая изначально планировалась назвать «Смерть за царя», но посчитали, что это слишком пессимистично, и получилась «Жизнь за царя». Тут несколько таких моментов, которые объясняют феноменальный успех этой оперы сразу же, с первой постановки. Да что там, перед постановкой этот успех, он уже был очевиден, его ждали, уже не было билетов на премьеру. А вы знаете, это ведь очень важно, вот обстановка, в которой происходит первое исполнение. Во-первых, сам сюжет. Глинка, когда вернулся, ему было 30 лет, он вернулся из заграничной поездки, где просто путешествовал в свое удовольствие, слушал музыку. И вот он, вернувшись, почувствовал, это его слова, почувствовал в себе желание написать что-то грандиозное, захотел написать оперу. И отправился за советом к Жуковскому, который и сказал ему, что обрати внимание на сюжет Ивана Сусанина. Вот это то, что сейчас нужно, это масштабно, это патриотично. И не смотри на то, что эта опера уже идет, ты ее напишешь по-другому. И, между прочим, Жуковский, вначале он хотел вообще либретто написать, не получилось просто по времени, но какие-то фрагменты он написал. Отдали либретто барону Розену, который не просто был секретарем будущего Александра II, императора, а барон Розен – автор перевода на немецкий язык Бориса Годунова Пушкина. И вот он пишет либретто для оперы. То есть какие силы задействованы с самого начала? Жуковский, Розен, который, да, секретарь Александра II. То есть вот уже на репетициях было особое внимание к этой опере, и было ясно, что это будет грандиозный успех.
Надо добавить еще, в какой атмосфере жили тогда все эти замечательные люди, ведь Глинка с Пушкиным дружил. У них небольшая, в общем-то, относительно разница в возрасте, и они довольно часто у того же Жуковского на вечерах пересекались. А атмосфера, в которой ты живешь, ну, понятно, что мы ее сами формируем, но и она тоже формирует нас. И то, что там и Пушкин, и Адоевский, а Кюхельбекер, извините, был гувернантом у маленького Глинки, там тоже вот эта небольшая разница в возрасте. Да, да, она как раз позволяла Кюхельбекеру быть старшим наставником. Ну, что тут можно сказать? Это невероятная творческая среда и очень, простите за штамп, питательная почва для того, чтобы таланты как-то произрастали. И не случайно ведь следующая опера, за которую Глинка возьмется, это «Руслан и Людмила». Но мы забыли еще один интересный факт упомянуть. Юль, а возможно, я ошибаюсь, и вы, как знаток, меня поправите, но ведь именно «Жизнь за царя», то есть Иван Сусанин, это первая русская опера.
Национальная причем. Первая национальная русская
опера. Да, что тут делает Глинка? До него уже писали сюжеты на такие народные темы. До него использовали народные песни в операх. То есть это не было новостью. А новостью было то, что всегда народные темы, они толковались как комедийный жанр. То есть как Кавас написал Иван Сусанин комедию. А Глинка пишет просто античную трагедию. То есть это другой масштаб. Вот это было неожиданностью для всех, что, оказывается, возможно и так писать. И опера не всем понравилась, как ее называли, кучерская опера. И многие критики писали, что, ну, это, конечно, интересно, но как-то непонятно. То русская песня звучит, то какая-то полифония сложная начинается. То есть это было ново. И тот факт, что сам Николай I поздравил Глинку, он был на премьере вместе со всей семьей, подарил ему бриллиантовый перстень, это был знак для всех, что вот эту оперу нужно хвалить. То есть это ведь очень важно тоже, чтобы что-то новое, оно не сразу приживается. А вот Глинке повезло в каком-то смысле, что да, он создал новаторское произведение, может быть, оно бы и не пошло, но была очень удачная обстановка для успеха. И вот вы говорили о Пушкине Жуковском, между прочим, после премьеры друзья собрались, естественно, отметить это дело, и написали экспромтом несколько стихотворений, разрешите, я зачитаю, они небольшие. Жуковский пишет: «В честь столь славной новинки грянь труба и барабан. Выпьем за здоровье Глинки мы Глинтвейну стакан». И Пушкин пишет: «Слушая сию новинку, зависть, злоба и омрачасть пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не сможет в грязь». Действительно, на следующее утро Глинка проснулся знаменитым. Оперу издавали, делали переложения виртуозные каких-то номеров, вариации для фортепиано, то есть сразу же музыка пошла в народ, сразу же эта опера стала оперой номер один. Это редкость, чтобы гениальное произведение было оценено по достоинству.
И только потом, на премьере следующей оперы Глинки «Руслан и Людмила», император Николай I демонстративно выйдет из зала, не досмотрев постановку до конца, это будет позже, а пока увертюра к опере «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя». это блистательная увертюра из феноменально успешной оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя» на радио «Вера» в светлом вечере. Через минуту полезной информации на радио «Вера» мы вернемся в студию и продолжим разговор об этом удивительном русском композиторе, поговорим об истории с Екатериной Керн, о его опере «Руслан и Людмила», у которой была более драматическая судьба. Послушаем еще произведения Глинки, так что не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».